Говорит Радио Свобода. Оппозиция готовится к митингу на Болотной площади.
Надо выйти в защиту людей, которых взяли в заложники. Они сидят за нас вместо каждого из нас.
Арестован лидер антифашистов Алексей Гаскаров.
Если тебя избили ОМОНовцы на мирной демонстрации, это прямой путь к тому, что ты станешь политзаключенным.
Юлию Тимошенко не освобождают, несмотря на решение Европейского суда.
Если европейцы поставят это ключевым условием в Вильнюсском саммите, у Януковича не останется другого выбора, как принять решение о ее освобождении.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самым запоминающимся событием этой недели стала акция петербургского художника Петра Павленского «Туша». В пятницу около здания Законодательного собрания Петербурга Павленский разделся догола, обмотался колючей проволокой и лег на асфальт. Акция символизирует существование человека в репрессивной законодательной системе, где любое движение вызывает жестокую реакцию закона, впивающегося в тело индивида. Закон об иностранных агентах, законы об экстремизме и пропаганде гомосексуализма, преследование участников протеста 6 мая, репрессии против писателей и художников, активность Роскомнадзора, полицейский произвол – все это говорит о том, что государство стремится превратить людей в надежно охраняемый и безвольный скот, которому дозволяется только работать, потреблять и размножаться. Таково описание акции. Через 20 минут после ее начала полицейские разрезали проволоку, Петр Павленский был задержан. Вот что рассказала мне сегодня жена художника Оксана Шалыгина.
Мы знаем, как проходила сама акция по многочисленным фоторепортажам. А что было после нее, когда вашего мужа задержали?
Значит, дальше его завели в здание ЗАГС. Там он сидел, ждал, пока приедет скорая. Вот, приехала скорая помощь, карета скорой помощи, его отвезли в Покровскую больницу. Это обычная больница. Там его смотрели, нашли состояние удовлетворительно, и после этого приехала бригада психиатров, которые проводили его освидетельствование, так сказать, и осмотр. Вот, опрашивали его в течение 2 часов, наверное, сидели с ним, разговаривали. Потом, после психиатров, когда они вышли ко мне и сказали, что он нормален абсолютно, не пьяный, никакой не наркоман, что он чистый есть. К нему пришел сотрудник полиции из 2-го отделения Адмиралтейского района. Нам это не представился. После этого он беседовал с ним достаточно тоже долго. А потом они вышли, и он говорит, вот нам надо проехать в отделение, чтобы Петр написал там объяснительную просто. Ну, естественно, когда мы приехали в отделение, все, он уже больше не вышел.
И сегодня будет суд?
Да, у него есть защитник, это Динар Идрисов из группы помощи задержанным. Он к нему прорвался, можно сказать, ночью и посмотрел документы. И он был в шоке, потому что документы оформлены ненадлежащим образом. И полиция не имеет права держать его более 3 часов по таким документам. Он находится незаконно и необоснованно. Ну, что-то они пробовали делать, вызывали скорую помощь, то есть хотели как-то, чтобы скорая его отвезла, то есть потому что сотрудники полиции были не против его отпустить. Но у них было указание сверху держать его до суда.
А в чем его, собственно, в чем его обвиняют? В нарушении общественного порядка? В том, что он был голый?
Да, какое-то административное правонарушение. Максимум, что ему грозит, это 15 суток.
В каком он сам состоянии? Ведь акция была довольно опасной, и мы видели на фотографиях, что когда его вытаскивают из этой проволоки, он в порезах. Что врачи сказали?
Никто мне ничего не говорил, мне сказал только защитник, что он посмотрел Петра, и его раны не обрабатывали. Он сказал, что у него не обработанные раны даже на теле. У него есть порезы.
Скажите, Оксана, ну, вы, конечно, знали о том, что он готовится к такой акции. Вы не пытались его отговорить? Как вообще он сам решительно взялся за такой сложный перформанс? Или были какие-то колебания?
Не было ни единого колебания, потому что это была единственная возможность метафорически, вот так символично показать ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Ну, я работаю вместе с Петром, мы вместе журнал делаем вдвоем. Ну, много чего тоже художественных штук. И мы просто поняли, что нам настолько перекрывают кислород, что нас опутывают этой колючей проволокой каждый день.
И по-другому это было не показать, на самом деле. Интересный еще момент был такой, что он сначала показал вот символично свою акцию, что вот да, художник, колючие проволоки, и потом, что самое интересное, когда проволоку разрезали, это самая колючая проволока в него впилась в виде там сотрудников полиции, скорой помощи, многочисленных оперативников, то есть все так и произошло, как он показывал.
То есть метафора воплотилась тут же,
да? Да, она ваш просто в реальности сразу же, как в кино, была отыграна.
Это была Оксана Шалыгина, жена задержанного в Петербурге художника Петра Павленского. А в Москве оппозиция готовится к массовой акции 6 мая, через год после жестоко разогнанного перед инаугурацией Владимира Путина «Марша миллионов». Главный лозунг – «За свободу», главная тема – «Освобождение политзаключенных». Представители Координационного совета оппозиции договорились с московской мэрией только о митинге. В проведении шествия было отказано. Мэрия ссылается на то, что 6 мая – рабочий день. Борис Акунин, Елена Коренева, Игорь Ясулович, Татьяна Лазарева, Михаил Шац и другие деятели культуры обратились к москвичам с призывом прийти на митинг. Вот фрагмент обращения Виктора Шендеровича.
У нас заложники, десятки людей, сидящих по болотному делу, посаженных год назад, в рамках, как теперь уже ясно, полицейской операции, полицейской провокации. У них была цель развязать насилие с тем, чтобы была возможность нас запугать. Что они и делают. Эти люди, сидящие сегодня по так называемому болотному делу, это в чистом виде заложники. На их месте там 3 или 4 политических активиста с фамилиями, которые мы знали до прошлого мая. Все остальное – это в чистом виде люди, свободные люди, россияне, совсем молодые и совсем не молодые, вышедшие на улицу на мирный митинг и взятые в заложники совершенно почти наугад, просто потому что нужно было запугать. Им нужно было показать, кто в доме хозяин. Не выйти сегодня в годовщину этого объявленной полицейской войны, этого полицейского насилия, не выйти в защиту этих людей – это не имеет никакого отношения даже к оппозиционной деятельности, к оппозиционным взглядам. Это просто неприлично. Не выйти и не потребовать освобождения этих людей, не сказать им, что мы их помним поименно, что мы не позволим им просто замотать и заиграть по-тихому, что мы не испугались, что мы не готовы лечь плашмя все, как они того хотели, и для чего они и устраивали это насилие. Это наш человеческий долг, подчеркивает, надо выйти в защиту людей, которых взяли в заложники. Они сидят за нас вместо каждого из нас.
По мнению активистки движения «Солидарность» Надежды Митюшкиной, шествие 6 мая – вопрос не принципиальный. Важнее провести митинг и рассказать людям о прошлогодних событиях на Болотной площади.
Вот именно на этом мероприятии, вот именно 6 мая, вот митинг важнее демонстрации просто во много раз. Потому что было общественное расследование, да, потому что уже начались суды, да, как-то многие дела, да, переданы в суд, закончено следствие. И сейчас, знаете, есть что рассказать людям, есть что рассказать миру про это. Это не, как бы сказать, там, обычный митинг с разными выступлениями. Должен быть митинг-рассказ, да? Рассказ о том, что сейчас происходит. В этот раз мы выходим, ну, как бы сказать, совсем уже не за себя. Мы выходим за узников Болотной, за свободу, да? За свободу всех политзаключенных. И это очень важно.
В пятницу завершилась акция в поддержку узников Болотной «Один день, одно имя». Последний день был посвящен новому фигуранту дела, задержанному в Москве лидеру антифашистов Алексею Гаскарову. Об узниках Болотной, которых вспоминали на этой неделе, рассказывает Елена Поляковская.
Известный гражданский активист, лидер движения «Антифа» Алексей Гаскаров был арестован в минувшее воскресенье. По словам его адвоката Светланы Сидоркиной, следователи в течение нескольких часов меняли его статус 3. Гаскаров не признает себя виновным в применении насилия по отношению к полицейским. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала Светлана Сидоркина.
Сейчас до 20:00 вечера, пока у нас все следственные действия, статус его 3 менялся. Сначала его допрашивали в качестве свидетеля, потом в качестве подозреваемого, а потом уже в качестве обвиняемого. Что касается существа обвинения, хочу сказать, что ничего нового в этом обвинении я не вижу. Оно такое же, как было предъявлено в отношении предыдущих 12. Что касается позиции Алексея по предъявленному обвинению, то он вину свою не признал. он считает, что те действия, которые ему вменяют, что якобы то, что он за ногу оттаскивал полицейского при задержании другого человека, он это не считает применением насилия в отношении сотрудника полиции, поскольку он вообще не сторонник применения насилия в отношении каких-либо лиц, как, допустим, представителей полиции, как и других лиц, потому что изначально при нахождении на этом митинге он старался избегать вообще каких-либо конфликтных ситуаций, учитывая то, что он уже в своей жизни пережил однажды, когда его привлекали к ответственности по Химкинскому делу, поэтому он вообще не сторонник насилия.
6 мая Алексей Гаскаров, так же, как и многие другие фигуранты болотного дела, был избит полицейскими, о чем он и написал в заявлении 28 мая прошлого года. Однако следователи не нашли нарушений в действиях сотрудников ОМОН. Впрочем, по словам Светланы Сидоркиной, дело против Гаскарова отличается от других дел узников Болотной, о чем говорит появление засекреченных свидетелей.
Алексей в этой ситуации отличается от других участников болотного дела, поскольку я его задержание связываю именно с личной заинтересованностью, прежде всего, Центра по борьбе с экстремизмом, поскольку все доказательства относительно его виновности представлены именно ими. И я полагаю, что это, так скажем, они выполняют заказ в отношении него как гражданского активиста. Но есть видео как таковое, но если вы видели на сайте СК это видео, то там есть человек, похожий на Алексея, но который совсем не совершает каких-либо насильственных действий. А последующий вот видеоматериал как раз свидетельствует о том, что его избивают, а не он кого-то избивает. То есть я полагаю, что появление засекреченных свидетелей обусловлено отсутствием доказательной базы в отношении Алексея.
Засекреченные свидетели до сих пор остаются засекреченными.
Я полагаю, что они засекреченными останутся до конца и судебного следствия. И, безусловно, мы будем заявлять ходатайство об их рассекречивании, но я полагаю, что поскольку они ложные свидетели, то поэтому они приобрели статус засекреченных.
История еще одного арестанта Болотной Леонида Развожаева очень походит на сюжет детектива. Сначала на телеканале НТВ появился фильм «Анатомия протеста 2», после чего против Развожаева были выдвинуты обвинения в подготовке и организации массовых беспорядков 6 мая на Болотной площади. Но, собственно, сама детективная история началась чуть позже, когда активист Левого фронта был похищен в Киеве после обращения в украинское представительство комиссариата ООН по делам беженцев. Затем Развожаева вывезли в Москву, где Басманный суд без присутствия адвокатов принял решение о его аресте. Леониду Развожаеву было отказано в возбуждении уголовного дела по факту его похищения. По словам адвоката Развожаева Дмитрия Грановского, защита намерена обжаловать это решение.
У нас на руках имеются документы, подтверждающие факт его похищения, показания непосредственно очевидцев. И мы обжалуем отказ в возбуждении дела. Я хотел бы подчеркнуть, что Следственный комитет, когда проводил свою проверку и отказал нам. У него еще на руках не было тех документов, которые мы представили. То есть проверка была проведена по совершенно неполным данным. Те материалы, которые есть у нас, они доказывают версию о похищении. И, кроме всего прочего, любой, кто хочет убедиться в том, что Развожаева похищали, может просто посмотреть на карту и посмотреть вот тот маршрут, которым якобы он ехал. Он там ехал через населенный пункт, получается, крюк порядка 400 километров. Но я думаю, что вообще еще в истории человечества не рождался таксист, который сделает крюк 400 километров бесплатно. Мы в Европейский суд обратились, и Европейский суд принял экстренные меры реагирования, поэтому мы сейчас туда досылаем вот те важные решения национальных властей, которые происходят. Вот сейчас будем досылать, например, последнее продление срока содержания под стражей. То есть Европейский суд, я хотел бы подчеркнуть, он завел дело против Украины и России на основании тех документов, которые мы представили. А мы представляли те же документы, что и Следственный комитет. Видите, сделаны были выводы прямо противоположные.
В интервью «Радио Свобода» Дмитрий Аграновский сказал, что детали уголовного дела Развожаева сообщить не может, так как вынужден был дать подписку о неразглашении. Однако, по мнению адвоката, видеоматериалы, которые следствие предъявляет практически всем узникам болотного дела, являются недопустимыми доказательствами. Еще один фигурант болотного дела, кандидат физико-математических наук, 51-летний Сергей Кривов, был задержан в октябре прошлого года на пикете в поддержку Сергея Удальцова и Константина Лебедева. После продления Кривову ареста в декабре он объявил голодовку, которая продолжалась 43 дня. О том, как сейчас себя чувствует Сергей Кривов, «Радио Свобода» рассказал сказал его адвокат Вячеслав Макаров.
После выхода из голодовки он должен был длительное время находиться под контролем врачей, чего, естественно, в условиях СИЗО невозможно достичь. Но он держится, он не жалуется на здоровье, хотя видно, что он, конечно, изменился, и находиться в этих условиях тяжело, но, как и любому, он держится. Держится, с моей точки зрения, очень достойно и правильно.
В деле Сергея Кривого, так же, как и в делах других узников Болотной, доказательством вины служат видеосъемки и свидетельства сотрудников полиции. По мнению адвоката Кривого Вячеслава Макарова, эти доказательства не могут быть признаны допустимыми.
С точки зрения защиты, показания свидетелей, потерпевших сотрудников полиции Алгунова и Моисеева, они не могут являться основанием для его привлечения к уголовной ответственности, поскольку это свидетельство заинтересованных лиц. При этом ранее Алгунов заявлял, что он не сможет опознать человека, который ему нанес якобы удар по кисти, поскольку он в этот момент смотрел все время вниз и упирался шлемом в металлический барьер ограждения, которые были на Болотной площади. И вот только уже на четвертом допросе, когда уже был установлен Кривов, стал давать у него показания. Потерпевший Моисеев вообще называл другую фамилию, другого лица, который ему причинил некие болезненные ощущения, скажем так. При этом ни тот, ни другой не признаны виновными в избиениях демонстрантов. Их действия не подвергались вообще изучению Следственного комитета, хотя конкретно на мощные ставки с Алгуновым, Кривов заявил о том, что Алгунов его избивал. Тот эпизод, который вменяет Криву, когда он отнял палку у Алгунова. Крив мотивировал, что ему не менее 10 ударов нанес по голове и другим частям тела. Он вынужденно у него отобрал дубинку, потому что перед этим он Алгунову сопротивление не оказывал, а он был просто подвергнут, по словам Крива, ничем не мотивированному избиению.
По мнению Вячеслава Макарова, во время акции на Болотной площади 6 мая закон нарушали не митингующие, а сотрудники полиции. И именно они должны быть привлечены к ответственности.
По утверждению участников мероприятия, вот, на Болотной площади 6 мая, те лица, которые были избиты, кому была оказана срочная необходимая медицинская помощь прямо на Болотной, а кому-то после этого, они как минимум имеют право на то, чтобы их показания были проверены и были по ним вынесены соответствующие на процессуальные решения. Утверждения, скажем, сотрудников милиции, они понятны, потому что в противном случае уголовные дела должны возбуждаться на них, и они должны привлекаться к уголовной ответственности. Кривов и другие демонстранты, они находились на территории периметра разрешенного митинга. Почему полиция действовала на территории, которая была отведена под митинг? Почему именно там задерживались демонстранты? Вот люди стоят, просто ничего не делают, раздается крик «берем», толпа лиц одета в форму сотрудников полиции, кстати, без иных опознавательных знаков, люди фактически безымянные. Установить потерпевший, какой сотрудник полиции его избивал, невозможно и зачастую. Но Следственный комитет, отказывая возбуждение уголовных дел по факту избиения демонстрантов, часто утверждал, что невозможно идентифицировать пострадавших, хотя работало несколько бригад скорой помощи на Болотной площади, и материалы частично по пострадавшим есть даже в материалах уголовного дела. Но по этим материалам постановления, я еще раз говорю, не выносились, проверка, по сути дела, на действия работников полиции на площади 6 мая 2012 года не проводилось. Это неправильно. Это грубое нарушение действующего законодательства.
Акция «Один день, одно имя» продолжалась почти 4 недели. Каждый день был посвящен одному из фигурантов болотного дела. Причем вспомнили не только о людях, которые в данный момент находятся за решеткой, но и обо всех тех, кому были предъявлены обвинения по факту участия в событиях 6 мая на Болотной площади. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Обращение в поддержку Алексея Гаскарова записала Ксения Собчак.
Я хорошо знала этого человека. Он выступал на моих программах и всегда был непримиримым борцом с существующим беспределом в нашей стране, при этом сохраняя трезвый рассудок, оставаясь на умеренных позициях, и всегда подчеркивал, что он против радикальных действий. Это не помешало оперативникам взять его в условиях настоящего маски-шоу. Алексея Гаскарова, по свидетельствам очевидцев, задерживали как настоящего террориста и боевика. На свободе у Алексея осталась девушка, с которой они должны были этим июлем пожениться. Одним узником стало больше. Это дело, которое будет продолжать набирать обороты, дело каждого из нас. И пока в нашей стране нет независимого суда, пока в нашей стране без суда и следствия любого человека могут назначить преступником, мы будем жить в том, что иначе нельзя назвать, как беспредел. Алексея Гаскарова опознал так называемый засекреченный свидетель. Кто этот человек? Как его имя? Говорят, так называемые засекреченные свидетели, которые оговорили Алексея, сотрудники центра Э. Алексей Гаскаров 28 мая подал заявление в прокуратуру о том, что он был жестоко избит ОМОНом 6 мая. Получается, что если тебя избили ОМОНовцы на мирной демонстрации, это прямой путь к аресту, содержанию под стражей и тому, что ты станешь политзаключенным. Во всяком случае, это свидетельствует и судьбы Алексея Гаскарова.
Ксения Собчак. Сейчас много говорят о провокаторах внутри протестного движения. Откровенное интервью заключившего сделку со следствием и признавшего себя одним из организаторов беспорядков на Болотной площади Константина Лебедева газете «Коммерсант» активизировало эту дискуссию. Вот что думает о происходящем секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Это известно из истории. В начале 20 века были провокаторы охранки, которые были во всех социал-демократической партии. У эсеров и в других партиях везде были провокаторы. В этом я не вижу ничего страшного до тех пор, пока сотрудники безопасности находятся внутри организации и следят за тем, чтобы организация не превратилась в антиконституционную организацию. Сейчас власть очень боится протестного движения, она боится честных выборов, она не хочет уйти. И, конечно, вот эти сотрудники безопасности, которые находятся внутри, и даже это не сотрудники безопасности, а просто молодые люди, которых привлекают за деньги, они вот отрабатывают свои 30 серебряников, они сидят внутри, и они не столько получают задание следить за конституционностью или антиконституционностью принятых решений и действий организации, сколько выполняют как раз вот эту работу провокаторов. То есть власти нужно расколоть протестное движение. У разных групп протеста разные лидеры. У тех или у других в большей или в меньшей степени есть какие-то амбиции, в том числе политические. Значит, можно играть на амбиции. Можно играть на настроениях. Известно, что в обществе есть люди, которые считают, что вот выборами заниматься не надо, а нужно устраивать революцию. Правда, говорят о мирной революции. Кстати, иногда мне эти мысли тоже становятся близки, я их иногда тоже обдумываю.
Дело Константина Лебедева в какой степени, на ваш взгляд, нанесло ущерб и наносит ущерб протестному движению?
Конечно, оно наносит ущерб протестному движению. Лишний раз говорит о том, что в протестном движении есть провокация, а многие неофиты, которые пришли в конце 2011 года в протест, ну, они пришли на волне вот этой романтической волне, что скоро сейчас вот мы свергнем власть узурпатора. И вот это вот романтический флер, конечно, такими действиями, такими людьми, как Константин Лебедев, он, конечно, развеивается, и среди этих людей мы видим спад интереса к протесту и какие-то элементы разочарования. Довольно много людей разочаровалось, хотя, слава богу, таких людей, хотя их довольно много, но тем не менее я их оцениваю, ну, как процентов 10-15.
Власть предпринимает большие усилия для того, чтобы нейтрализовать и расколоть протестное движение теми силами, тем арсеналом средств, которым оно располагает. Эта тактика приносит свои плоды, как бы к ней ни относиться. Что можно этому противопоставить?
Можно привести аналогию с биологическими организмами, которые попадают в неблагоприятную окружающую среду и начинают к ней приспосабливаться. Власть считает и считала до последнего времени, что есть организация, у нее обязан быть лидер, ну вот как у партии, да, есть там лидер или 2-3 лидера. Тактика была такая, обезглавить организацию. Таким образом, рядовые члены этой организации, якобы у них пропадет весь интерес заниматься общественной и гражданской деятельностью. То, что сейчас происходит, власть, наверное, понимает. Я думаю, что она понимает. Эта тактика плоды не приносит. Есть люди во власти, которые, видимо, говорят, что надо действовать еще сильнее каток этот запустить, продолжать эти аресты. А вторая часть, наверное, я думаю, такие люди во власти есть, они советуют приостановить вот этот каток. поток. Если попытаться посмотреть на ситуацию объективно, мне кажется, что эта тактика, конечно, плоды свои не приносит. Я уверен, что 6 мая придет очень много народ, рекрутируется в протест очень много других людей. И многие из них, они гораздо более решительно настроены по отношению к власти, чем те люди, которых власть преследует.
Секретарем политсовета движения «Солидарность» Михаилом Шнейдером говорил Андрей Шарый. 1 мая в Лондонской школе экономики и политических наук с программным заявлением выступил вице-премьер правительства России и один из архитекторов путинского режима Владислав Сурков. Отвечая на вопрос о сущности современной России, Сурков заметил, что режим прекрасно функционирует, адаптировался к новым условиям и, проявив жесткость, победил несистемную оппозицию. По мнению Суркова, политическая система России полностью отвечает состоянию общества.
Думаю, что здесь идет нормальный процесс, который отражает эволюцию общества в той степени, в которой она состоялась. Не больше и не меньше. Потому что бежать просто впереди изменений в обществе органических, которые происходят там всегда, потому что общество – это живая структура, опасно. Можно забежать слишком далеко. Отставать от общества тоже нельзя. Я уверен, что наша политическая система идет в ногу с обществом. Она является частью его, и все институты укоренены в наших головах. Мы имеем в России такую политическую систему, которая отражает состояние менталитета и души российского народа.
Возле входа в школу экономики и политических наук активисты протестного движения стояли с плакатами, призывающими включить Владислава Суркова в список Магнитского. Российский вице-премьер предпочел не встречаться с ними, так что в здании его провели и вывели через черный ход. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В Соединенных Штатах продолжается расследование теракта на Бостонском марафоне. Стали известны новые подробности о том, как готовились к преступлению братья Царнаева. Вопрос о похоронах Тамерлана Царнаева до сих пор не решен. Слово корреспонденту Радио Свободы Владимиру Дубинскому.
Как сообщили в четверг вечером со ссылкой на близкие к следствию источники сразу несколько телекомпаний и газет, братья Царнаевы изначально планировали совершить теракт 4 июля, когда в Соединенных Штатах отмечается национальный праздник – День независимости. Об этом, по словам неназванных официальных лиц, рассказал на допросе содержащийся под стражей 19-летний Джохар Царнаев. Царнаев не сказал, где именно они с братом хотели осуществить нападение 4 июля, однако заявил, что они намеревались стать смертниками. Почему они решили не подрывать себя в Бостоне, Царнаев не сказал. По его словам, решение подложить взрывные устройства возле финишной черты бостонского марафона 15 апреля братья приняли после того, как им удалось изготовить бомбы ранее, чем они рассчитывали. Изготовлением же взрывных устройств, по словам Царнаева, братья занимались на квартире Тамерлана Царнаева в пригороде Бостона Кембриджа, где тот жил со своей женой и трехлетней дочерью. Как сообщила в пятницу телекомпания CNN, ей стало известно, что по меньшей мере в трех местах квартиры, в ванне, кухонной раковине и на кухонном столе, были найдены следы взрывчатки. В данный момент неизвестно, знала ли жена Тамерлана Царнаева о том, чем занимались братья у нее дома. Ранее ее адвокат заявлял, что ей ничего не было известно о планах супруга и его брата, и что сообщение о теракте стало для нее настоящим потрясением. После гибели Тамерлана Царнаева и ареста Джохара она покинула Массачусетс и переехала в дом своих родителей в соседнем штате Род-Айленд. В среду Федеральное бюро расследований сообщило об аресте трех друзей Джохара Царнаева, которые вместе с ним учились в университете Массачусетса. Их не обвиняют в причастности к взрывам, сообщала по этому поводу телекомпания CBS. Суть обвинений против них в том, что они мешали следствию, чтобы помочь другу. Двое задержанных – граждане Казахстана Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков. Третий – гражданин США Рубело Филиппос. Первым двум в суде было предъявлено обвинение в сговоре с целью препятствования правосудия, а Филиппосу – в даче ложных показаний. В обвинительном документе говорится в частности, что после того, как были опубликованы фотографии Царнаева, Кадырбаев обменялся с ним СМС-сообщениями и знал, что тот подозревается в причастности к теракту. Тем не менее, вместе с Тажаяковым и Филиппосом он отправился в комнату Царнаева в студенческом общежитии. Оттуда они вынесли рюкзак и затем выбросили его в мусорный ящик. Позднее следователи нашли этот рюкзак на свалке и обнаружили в нем шашки для фейерверка. Сообщается также, что следователям удалось найти ноутбук Джохара Царнаева, однако неизвестно, находился ли этот ноутбук в рюкзаке Царнаева или он был передан сотрудникам ФБР одним из арестованных. Все трое арестованных заявляют, что они просто хотели помочь другу и что им ничего не было известно о его причастности к теракту. Вот что сказал адвокат Кадырбаева Роберт Столл. Господин Кадырбаев сказал ФБР, что он не знал, что вещи, которые он вынес из общежития, имели какое-то отношение к взрывам и представляли собой ценность как вещественные доказательства. Как стало известно позднее, один из арестованных, Азамат Тажаяков, находился в Соединенных Штатах с просроченной студенческой визой и более не учился в университете. В этой связи один из влиятельных политиков-республиканцев, сенатор из штата Айова Чак Грасли, направил в Министерство национальной безопасности письмо с требованием объяснить, каким образом Тажаяков получил право на въезд в Соединенные Штаты. В пятницу стало известно, что тело старшего из братьев Царнаевых, 26-летнего Тамерлана, погибшего после перестрелки с полицией, передано его родственникам, проживающим в Соединенных Штатах. Живущие в России родители Царнаева и его вдова отказались принять тело. Где будет похоронен Тамерлан Царнаев, неизвестно, а официально о причине его смерти будет сообщено только после того, как будут выполнены все формальности и оформлено свидетельство о смерти. Следствие воздерживается от предположений относительно мотивов преступления. Однако, как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», Джохар Царнаев рассказал на допросе, что он и его брат смотрели в интернете записи с проповедями одного из лидеров Аль-Каиды Анвара Аль-Авлаки. Никаких оснований считать, что Царнаевы встречались с Аль-Авлаки, нет. Он был убит в Йемене в 2011 году.
Это было сообщение вашингтонского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Дубинского. Вы слушаете программу «Итоги недели». 30 апреля Европейский суд по правам человека частично удовлетворил первый иск против Украины бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, признав ее арест в августе 2011-го незаконным и политическим. Осенью этого же года ее приговорили к 7-летнему заключению по так называемому «газовому делу». Комментируя вердикт, страны Запада призвали официальный Киев выпустить лидера оппозиции на свободу. Однако украинские власти заявляют, решение Европейского суда не предусматривает освобождение Тимошенко, а ее помилование главой государства невозможно до завершения всех судебных процессов против экс-премьера. Обзор событий недели в репортаже киевского корреспондента «Радио Свободы» Владимира Ивахненко.
Страсбургский суд констатировал нарушение двух статей, ратифицированной Украиной Европейской конвенции по правам человека, право на свободу и безопасность, а также на уважение личной жизни, назвав арест Тимошенко необоснованным и политически мотивированным. При этом судьи отвергли претензии экс-премьера относительно применения к ней пыток и несвоевременного оказания медицинской помощи. Украинское правительство, скорее всего, не будет обжаловать решение Евросуда. В этом случае оно вступит в силу с 1 августа. Адвокаты Тимошенко считают, что восстановить права их подзащитной по этому вердикту можно лишь выпустив ее на свободу. В свою очередь, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко утверждает, суд в Страсбурге не увидел политики в деле бывшего премьера, и его решение не ведет к освобождению заключенной.
Евросуд визнав, що сам факт того, що Тимошенко була політичним діячем.
Євросуд признал сам факт того, что Тимошенко была политическим деятелем, но это не доказывает ее политического преследования. Вывод и разъяснение такое: решение суда не требует освобождения Тимошенко. Этот вопрос, а также второй иск бывшего руководителя правительства, в котором она просит признать незаконным вынесенный ей приговор, пока Европейским судом не рассматривались.
Европейским судом не разглядалось.
Как подчеркивают правоведы, если Страсбургский суд придет к заключению, что приговор является несправедливым, тогда это будет основанием для пересмотра газового дела и освобождения Тимошенко. Решение же по ее первому иску носит больше формальный и символический характер. Тем не менее, этот вердикт вызвал шквал заявлений с требованием выпустить из заключения лидера оппозиции. В частности, комиссар Евросоюза Штефан Фюле заявил, что в Брюсселе ждут от Киева немедленных действий по делу Тимошенко. В ноябре этого года Украина планирует подписать соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. Одно из условий соглашения – отсутствие в стране политзаключенных. Директор консалтинговой компании Berta Communications Тарас Березовец полагает, что Юлию Тимошенко могут выпустить в преддверии Вильнюсского саммита.
Дело Юлии Тимошенко может рассматриваться как самая серьезная уступка Януковича Европейскому Союзу. Если европейцы, как они говорят сегодня, продолжат настаивать на освобождении Юлии Тимошенко и поставят это ключевым условием успешных переговоров на Вильнюсском саммите, у Януковича, очевидно, не останется другого выбора, как принять решение о ее освобождении. Но он хочет приберечь этот решающий козырь, очевидно, выторговывая для себя более лояльные условия подписания договора в зоне свободной торговли. Как известно, сам договор имеет значительное количество позиций, которые каждая страна при подписании с Европейским Союзом может требовать в свою пользу. Поэтому дело Юлии Тимошенко на сегодняшний день не финализировано, и еще есть дополнительное время, как минимум до октября, для того, чтобы Янукович принял положительное решение относительно ее освобождения.
До решения Евросуда по второму делу Тимошенко самой короткой дорогой на волю для экс-премьера могло бы стать помилование. В середине апреля президент Виктор Янукович своим указом помиловал ее соратника, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко. Подписание такого же указа и в отношении Тимошенко, как отметили в президентской администрации, невозможно до завершения судебных разбирательств как минимум по двум уголовным делам. О финансовых махинациях ее корпорации «Единая энергосистема Украины», а также о причастности Тимошенко к убийству донецкого бизнесмена Евгения Щербаня. Руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев допускает, что ближе к осени президент Янукович может пойти навстречу Евросоюзу по вопросу Тимошенко, которая уже почти год находится за решеткой в Харьковской больнице.
Янукович ждет более удобного случая, более сложной ситуации, когда он может выложить освобождение Тимошенко на стол переговоров или на стол торга с Европейским Союзом свою козырную карту, помилование Тимошенко. Причем, скорее всего, это будет негласная договоренность об отправлении Юлии Тимошенко на лечение. Это может состояться и в конце этого года. Если и выпускать Тимошенко, то выпускать ее на лечение в Германию. Выпускать лечиться, а не выпускать из заключения и предоставлять ей все возможности для свободной политической деятельности. Поскольку вариант с Луценко не подходит, потому что Луценко не столь важна и не столь опасная фигура для нынешней власти, как Юлия Тимошенко, которая остается лидером оппозиции. Последние опросы это подтверждают. А решать проблему Тимошенко в украинской власти придется. Фактор Тимошенко остается одним из основных, важных с точки зрения дальнейших отношений или с точки зрения перспективы подписания соглашения Украина и ЕС об ассоциации в несвободной торговле.
Между тем, сама Юлия Тимошенко главным в решении Европейского суда по правам человека считает признание ее политзаключенной. «Лишение меня свободы – личное преступление Януковича. Не знаю, как он поступит после этого вердикта. Скорее всего, никак. Но я уже морально свободна, и теперь только вопрос времени, когда я переступлю порог тюрьмы», – написала в обращении к своим сторонникам лидер партии «Батьковщина». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Амстердаме 30 апреля прошла необычная церемония. Королева Нидерландов Беатрикс отреклась от престола в пользу старшего сына Вильяма Александра. О том, как в стране появился новый король, я попрошу рассказать нашего корреспондента в Амстердаме Софию Корниенко. Здравствуйте, Соня. Что вам показалось любопытным?
Здравствуйте, Митя. Ну, я начну с того, что церемония была разбита на несколько частей. Утром состоялась официальная передача престола от королевы Беатрикс ее сыну Вильяму Александру. Днем в присутствии многочисленных гостей, в том числе монарших особ со всего света, состоялась коронация. А во второй половине дня началось, собственно, празднование, чествование нового короля. Самое знаковое событие произошло, как ни странно, именно в ходе этой последней неофициальной части. Король Вильям Александр, королева Максима и их маленькие дочери в сопровождении губернатора Амстердама с супругой совершали прогулку на катере по заливу, останавливаясь ненадолго у многочисленных тематических лодок. На одной лодке королевскую чету приветствовали, например, спортсмены, а на другой – писатели и так далее. Была даже лодка с амстердамскими бездомными. Так вот, в самом конце этой водной прогулки, когда звучала финальная композиция диджея Армина ван Бюрена под аккомпанемент оркестра «Концертгебау», король с семьей неожиданно сошли на берег и поднялись на сцену, пожали руки всемирно знаменитому диджею и концертмейстеру. И выглядело это очень непринужденно. Зрители как непосредственно перед подиумом, так и дома у телевизора встретили это отступление от протокола с большим энтузиазмом. в прямом эфире показывали, как столичный бургомистр напряженно обсуждает что-то по телефону, а в твиттере его пресс-секретаря появилось сообщение о том, как все ответственные за программу лица были буквально ошарашены спонтанностью нового короля. Вильям Александр весь день держался очень просто и доступно. А тут вовсе он как бы бросил вызов официозу, даже мерам безопасности, и тем самым, по оценке местных историков, задал тон современной монархии. Перед церемонией всех больше всего интересовало, что наденет будущая королева Максима. Она действительно выглядела очень эффектно. Сначала в коротком платье телесного цвета с огромным бантом на плече, а затем в ярко-синем в платье в пол. Но ярче всего остались в памяти кадры, на которых ужасно замерзшая на катере кутается в бесформенное одеяло и прячет в пол этого симпровизированного пальто свою младшую дочь. В общем, церемония и все вокруг нее подкупало человечностью и теплотой. Здесь не было зачищенных от прохожих улиц. И стоит напомнить, что передача «Престола» проходила в день, который и так является в Голландии праздничным. И особенно пышно отмечается в Амстердаме. Каждый год, 30 апреля, это еще день рождения королевы Юлианы, то есть бабушки нынешнего короля, голландская столица превращается в гигантский блошиный рынок и карнавальные шествия одновременно. С вертолета все это напоминает рассыпанную по городу тоннами красную икру, потому что все одеты в оранжевое. И вот в этой атмосфере карнавального веселья и состоялась передача «Престола».
Соня, ну пришла пора представить нашим слушателям нового короля, который, кстати, так и останется Вильямом Александром, а не, скажем, Вильямом IV. Его имя часто появлялось в светской хронике. Я помню, что когда вы делали для программы «Итоги недели» рубрику «Гламорама», мы часто вспоминали сына королевы Беатрикс и его супругу Максиму.
Да, ну, был в свое время скандал вокруг вообще их знакомства и помолвки, потому что Максима по происхождению аргентинка, и ее отец во время военной диктатуры в Аргентине был в правительстве, он был замминистра сельского хозяйства, и хотя он сам кровавых преступлений не совершал, но был замешан в делах режима, что как бы было неприятно Голландии, как стране, которая отстаивает права человека. И вот разрешение жениться парламент Нидерландов выдал Вильяму Александру только после того, как удалось добиться договоренности, что отец Максима не будет присутствовать ни на свадьбе, ни на последующих официальных мероприятиях. То есть, соответственно, ее родители сейчас тоже не приезжали. А в целом, что можно сказать о новом короле? Я бы его назвала народным королем. Что бросается в глаза прежде всего, это то, что Вильям Александр держится и даже говорит проще, чем его мать. То есть у него нет характерного для его круга высокомерного манерного акцента на голландском. Во время учебы в Лейденском университете он прославился своей любовью к пиву и студенческим посиделкам. Не будем, конечно, делать из него совсем уж простака, он умеет управлять самолетом и вообще прошел полную подготовку, как подобает кронпринцу. Но популярность он снискал не этим. Голландцы, даже те из них, кто к новому королю относится скорее снисходительно, чем почтительно, а таких тоже очень много, уважают его за активную поддержку спорта. Потому что спорт в Голландии – это очень важно. И вот Вильям Александр не только сам активно поддерживает распространение спорта, в том числе в Африке, в бедных странах, то, что он до сих пор был членом Международного олимпийского комитета. Но он даже сам в юности особенно принимал участие во многих соревнованиях и даже в легендарном забеге 11 городов. Это главное событие года в конькобежном спорте для любителей. К сожалению, последнее уже, наверное, лет 15 оно не проводилось из-за потепления в климате. Вот. И он выступал, кстати, по интересному совпадению под именем Ван Бюрен, то есть именно как тот самый знаменитый диджей, которым он вышел во вторник на сцену. Вот. А во время Олимпийских игр в Атланте, когда голландские хоккеисты на траве завоевали бронзу, он, там тоже была очень интересная история, он выбежал на поле просто их расцеловать, радовался, как какой-то обычный болельщик. И потом высоколобая газета голландская NRC Handelsblad раскритиковала его поведение как недостойное. Вот. Но по опросам как раз вот именно такие его поступки, более человечные, они и помогали расти его популярности. И сейчас, наверное, это станет его визитной карточкой. Потому что его роль как монарха тоже, в общем-то, теперь сведена исключительно к представительской. Ведь совсем недавно, в 2012 году, монарх нидерландский потерял последний свой рычаг политического давления. Он больше не участвует в формировании коалиционного правительства, как раньше.
А как голландцы относятся вообще к институту монархии, кстати, довольно молодому, всего 200 лет? Ну, судя по тому, что нового короля приветствуют все слои общества, от диджеев до бездомных, кажется, монархию особенно никто упразднять не хочет.
Ну, как и многое в нидерландском обществе, здесь даже есть такой глагол «хедоухен» – это значит «терпеть», «принимать», хотя не все с этим согласны. Как и многие какие-то известные грехи, как наркотики или там проституция, точно так же, вот и, как, может быть, это сравнение покажется странным, но также, в общем-то, можно сказать, относится и к монархии. Многие ее просто терпят, несмотря на то, что совсем не являются поклонниками этого института, потому что голландцы в целом люди чрезвычайно либерально настроены, может быть, многие даже и по-республикански, но официально многие поддерживают королевскую семью. Если вы посмотрите, как они относятся по-настоящему к ним, как они их критикуют, как смеются над ними, то, конечно, здесь нет никогда пиетета. И им просто позволяют быть, как, например, гимн голландский, который вообще из 16 века, самый старинный гимн в Европе, а может быть, и в мире. Его слова содержат в себе такие строки, как «я чту испанского короля», «я немецкой крови», то есть которые нелогичны. Также институт монархии, он скорее, это такая красивая традиция. Сейчас, я думаю, с приходом нового короля лицо монархии тоже изменится, он будет еще современнее, еще скромнее. В частности, вот недавно новой теперь же королевской чете, они, будучи принцем и принцессой, продали дачу в Мозамбике, когда ее критиковали в прессе. Во время церемонии для них пели песню хвалебную, которую тоже фактически они просили отменить, потому что им казалось, что это некрасиво. Многие люди тоже выступали с критикой этого. То есть они все время стараются как-то вот отвечать на критику, все время слушают, что они говорят, и ни в коем случае не быть слишком далекими от народа. Ну и еще я хотела бы добавить, что другие члены королевской семьи, а их очень много, ведь у королевы Беатрикс трое сыновей, и у нее еще есть сестры, у которых тоже есть дети, то есть королевская семья очень большая. Они живут обычной жизнью. В частности, вот мой муж, например, работает в том же здании, где работает другой принц. И он видит его очень часто в кафе. Недавно он даже стрелял из водного пистолета там всех. То есть это как бы они живут недалеко от нас здесь. Вот я знаю, кто с ними сидел, какая няня у них работает. То есть никто за забором не прячется. И еще я бы хотела добавить, что недавно королевскую семью постигла трагедия. Самый младший сын королевы Беатрикс в феврале 2012 года попал в ужасно несчастный случай во время катания на лыжах в Австрии. Он попал в лавину, и сейчас он находится в коме, и шансов фактически нет на то, что он когда-то оправится. Вот. И вот на этой церемонии коронации его жена Мейбл, она сопровождала королеву, все время ходила с ней под руку, и она была в таком очень красивом черном платье, абсолютно черном, траурном. Но рукав у нее был белый, с огромным белым бантом, то есть как последняя надежда на то, что он жив. Это тоже бросалось в глаза, это тоже было очень важным элементом этого коронации как костюмированного бала.
Спасибо, Соня. Я благодарю корреспондента «Радио Свобода» в Амстердаме Софию Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода». Знаменитая актриса Дина Дурбин, суперзвезда Голливуда 30-х и 40-х годов прошлого века, умерла во Франции. Ей был 91 год. Слово Борису Парамонову.
Смерть Дины Дурбин в возрасте 91 года не могла не всколыхнуть воспоминаний у людей, смотревших ее фильмы и помнящих их. Тут надо сказать, что меньше всего Дину Дурбин помнили именно в Америке. Она блистала на экранах Голливуда в конце 30-х, начале 40-х годов, в музыкальных кинокомедиях, бывших тогда одним из ведущих голливудских жанров. Этот жанр, как теперь нам представляется, очень способствовал выходу кино из того неожиданного тупика, в который привело его появление на экране звука. Первые звуковые фильмы были арабской копией сценических театральных постановок. Исчезала специфика кино, в котором главное движение. Вот тогда Голливуд и придумал делать всяческие мюзиклы, в которых пение давало естественную мотивировку звуку, а танцы сохраняли главный кинопринцип – движущееся изображение. Понятно, что для таких ролей требовались актеры, умеющие петь, а у Дины Дурбин уже в 13 лет обозначилась великолепная колортурная сопрано. К тому же она обладала очень подходящей для этого жанра внешностью. Милая девушка, неписанная красавица, но очень обаятельная и всем нравившаяся. То, что в Америке называют «girl next door», девушка-соседка. И еще одно обстоятельство обусловило шумный успех Дины Дурбин. 30-е годы были в Соединенных Штатах нелегким временем Великой Депрессии. Людям в кино хотелось забыться, отдаться иллюзии легкой и красивой жизни, которую так умел создавать Голливуд. Понятно, что Дина Дорбин была не одна. Тогда много появилось в кино талантливых певиц. Красивее всех была Джанет Макдональд, выступавшая в паре с Нельсоном Эдди и французом Марисом Шевалье. Еще одно открытие тех лет – Джуди Гарланд, ставшая культовой фигурой не только американского кино, но и всей американской культурной жизни. Вот ее хорошо упомнят и всячески возносят до сих пор. Довольно часто по телевидению показывают старые фильмы с Джанет Макдональд. А вот о Дине Дорбин этого сказать нельзя. За все время, что я живу в Америке, я видел по телевидению только один ее фильм «Все началось с Евы». И, между прочим, она в этом фильме не пела. То есть должна была петь и несколько раз садилась за рояль, беря соответствующие аккорды. Но каждый раз что-то ее пению мешало. Это был забавный киноприем. Зрители как бы дразнили. Но все кончалось хорошо, и Дина Дорбин даже без пения завоевывала сердце молодого богатого наследника. Вот это и был, пожалуй, основной, даже единственный сюжет фильмов Дины Дорбин. С ее помощью Голливуд разрабатывал богатейшую архетипическую тему «Золушки». Самым выдержанным в этом смысле фильмом Дины Дорбин был «Первый бал». Так он назывался в советском прокате. Его оригинальное название «Первая любовь». Там все было из «Золушки». И злая богатая кузина, и неприглашение бедной родственницы на бал, и помощники-слуги, включая шофера и полицейского, и ее на этот бал доставлявшие, и сказочный принц, молодой человек, считавшийся женихом кузины злючки, и, естественно, влюбившийся в очаровательную пивунью. Был даже побег с бала в условленный срок и потеря провербиальной туфельки, по которой и нашел свою Золушку тот же принц. Молодой человек, естественно, из богатой семьи. Финальная сцена. Дина Дорбин, вернувшаяся в свою школу уже учительницей пения, исполняет на школьном концерте арию «Чио-Чио-Сан». И вот входит в зал ее принц, актер Роберт Стак. И Дина Дорбин с последней ноты арии бежит через весь зал ему навстречу. Зрители сморкаются в платочки, а у кого платочков нет, как у большинства советских зрителей, смотревших этот фильм во время войны, просто плачут. И эти чувства вполне понятны и извинительны. Кому ж не нравятся красивые сказки? А у советских зрителей был и пущий повод любить Дину Дорбин и умиляться ею. В фильме «Сестра Ивана Дворецкого» она пела аж 3 русские песни на русском языке. «Калитку», «Очи черные» и «Две гитары». Конечно, у советских зрителей реакция на Дину Дорбин была не совсем такой, как у американцев. Для советских людей открывался в этих фильмах образ Америки, сказочной страны, да еще во время войны, во время голодухи и всяческого нестроения. Несомненно, это был неадекватный образ, идеализированный, выдержанный в голливудских стандартах красивой жизни. Но чувства добрые к Америке эти фильмы пробуждали. А еще больше изумления, смешанное с восторгом. Помню, как в том же фильме «Первый бал» или «Первая любовь» злая кузина, собираясь на бал, отодвинула дверь стенного шкафа, открыв картину десятков шикарных платьев. Зал ахнул, и в этом шоке так и пребывал все годы последующей холодной войны. Свидетельствую с полным знанием дела, у советских людей не было тогда злых чувств к Америке. Кинокарьера Дины Дорбин продолжалась недолго. Когда она вышла из возраста и образа обаятельного тинейджера, и ее попробовали в ролях драматического плана, дело не пошло. Но она не печалилась много. Заработанные в кино деньги позволили ей с комфортом удалиться во Францию, где она купила шато и провела в нем всю последующую долгую жизнь. Все же какой-то горький осадок остался. Дина Дорбин отказывалась давать интервью и вообще вспоминать о кино. В одном из редких выступлений перед печатью в 1983 году она весьма трезво высказалась о своей кинокарьере. «Мои ровесники, — сказала она, — отнюдь не были моими горячими фанатами. Их мог впечатлить мой успех, но совсем не мой кинообраз. Кто меня обожал, так это их родители. Они видели во мне идеализированный образ их собственных детей». Это умные слова рассудительной женщины, опытного человека. Дина Дорбин прожила достойную жизнь, доставившую не только ей самой, но и миллионам ее зрителей многие минуты счастья.
Почему? Да почему? На глазах слезит. Это просто... Ничего, о любви.
«Романс» в исполнении Дины Дурбин из фильма «Сестра Ива Дворецкого» завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Еще на ночь.